Глава 32. За пределом. Голоса отдалились. Тарас перестал слышать, видеть и чувствовать. Затем вдруг очнулся от чьего-то взгляда, открыл глаза. Он стоял по горло в ледяной воде, над которой колыхались струи серого тумана. А из глухой пелены над водой смотрел на него некто, чья кроткая, смиренная и вместе с тем необоримая сила пронизывала туман и воду и вливалась в замерзающее тело Тараса, согревая душу. Что за глаза смотрели на него? В них раскрывалась великая глубина, светилось великое знание и бесконечная мудрость. Они видели все глубинные движения души Тараса, видели все его достоинства и слабости. Видели, понимали и все прощали. «Инфарх!» — прошептал он. «Нет еще, только образ в твоем «я»» — прилетел мягкий, бархатный, сожалеющий и укоряющий голос. «Тебе дано видеть, а ты идешь как слепой, идешь там, где потеряли многие». Поклоняешься идолам страсти и создаешь культы физического. Но ведь путь воина в другой стороне, в стороне безупречности. Что же мне делать? Не советчики мы, но когда отступать некуда, когда стоишь на пороге небытия и понимаешь, что достиг той грани, за которой ты или есть, или тебя нет, когда выбор один — жизнь или смерть, тогда на сцену выходит то, что ты собой представляешь. Что тебе ближе? Ненависть, любовь, равнодушие, разрушение? Справедливость. Это не просто слово. Это этическая категория, выстраданная твоими предками. Вдумайся. Справедливость. Жизнь во правде. Мы не уверены, что ты понимаешь этот закон правильно. Я пытаюсь. Иди до конца, незавершенный. Рот поможет тебе. Глаза того, кто разговаривал с Тарасом в пространстве его сознания, погасли. Туман повалил гуще, вода покрылась рябью и стала заливать рот и нос. Тарас напрягся, пытаясь выплыть, потом вспомнил слова незнакомца о помощи рода и нырнул в глубины генетической памяти. Он летел в струях света и тьмы, переплетавшихся между собой, ощущая их единение, борьбу и согласие. Выныривал на берега каких-то невообразимых морей, спускался на вершины сверкающих гор и везде встречал людей, своих предков, передающих ему часть души, часть энергии, часть понимания мира и знания, которого ему не хватало. Он осознавал себя внутри обычных людей, потом перволюдей, потом инсектов и аморфов, также протягивающих ему руку помощи. И собирал себя по крупицам, впитывая информацию, поддержку, знания, любовь и доброжелательность тех, кто дал ему жизнь. И, наконец, восстановил полностью канал, соединяющий его с родом Горшиных, дающий ему возможность восстать, как феникс из пепла. Все закончилось вспышкой жемчужного света. Он пришел в себя. Его волокли за ноги двое парней в фиолетовых костюмах. Зашли в просторный эллинг с корпусами яхт. Швырнули на бетонный пол. Еще пара богатырей опустила рядом тело Тони. Несколько мгновений он смотрел на нее, пытаясь уловить стук сердца и увидеть сияние ауры. Но не увидел. Девушка была мертва. В груди родилось рычание. Слуги Рыжайса деловито выполнявшие приказ хозяина, с удивлением оглянулись. Один догадался вытащить пистолет-пулемет, но воспользоваться им не успел. Возникший в тишине Эллинга вихрь вдруг подхватил гигантов одного за другим и с размаху расплющил о борта яхты бетонные плиты пола. Вихрь стих так же неожиданно, как и появился. Тарас уронил руки, глядя на тела бандитов с отсутствующим выражением лица, напомнился и подбежал к телу Тони, опустился на колени, сказал глухо одними губами «Прости». Попытался восстановить работу сердца Тони, зная, что это бесполезно, но все же минуту боролся со смертью, с пространством и временем, с самим собой. Сил не хватило. Тоня не ожила. Душа напоминала выжженную пустыню, обдуваемую ветром тоски и одиночества. А перед внутренним взором стояла она, смущенная и счастливая, и загораживалась ладонью, еще не зная судьбы. Он плакал без слез, не замечая этого, и в душе со слезами тихо-тихо умирал образ любимой. Умирала ее улыбка, умирали глаза, обещавшие неземное светлое счастье. Она хотела немногого — найти место, где нет ни тревог, ни страха, ни печали, где никто ни с кем не воюет и где все счастливы. Ай, брусничный цвет, талый да рассвет, али есть то место, али его нет. Он застонал, раскачиваясь из стороны в сторону, запел тихонько «Славу!». Затем вытер ладонью кровь с прокушенной губы и поднял Тоню с пола. Понес к выходу из Эллинга. Испуганный механик, завернувший в гулкое помещение, отступил в сторону, пропуская его. С оторопью глянул на неподвижные тела на полу Эллинга, навалявшееся оружие, и побежал к телефону. Тарас вышел на причал, огляделся, не понимая, как он здесь оказался. Увидел спущенный на воду катер, на борту которого возился еще один механик клуба в оранжевом жилете и подошел к нему. «Прими». Механик оглянулся, вытаращил глаза. «Ты чего, парень? Это катер директора». Он встретил белый мертвый взгляд Горшина, вздрогнул и замолк. «Прими!» Парень засуетился, помог Тарасу усадить Тони на сиденье за блистером катера. «Что с ней? Перебрала?» Он подмигнул с кривой улыбкой, щелкнул себя по горлу. «Побудь здесь!» Тарас забрался на причал. «Никуда не уходи». Механик хотел было возмутиться, но вдруг кивнул и неожиданно для себя промямлил. «Ладно, подожду». Тарас вернулся в Эллинг, обыскал телохранителя Рыжайса, нашел болевик, сунул во внутренний карман пиджака и направился к главному зданию яхт-клуба. Его дважды пытались остановить. На входе в здание и на входе в ресторан. Он почти не обратил на это внимания, продефилировал мимо охранников, будто их не существовало, оставляя позади шоковую растерянность и тишину. Вошел в зал ресторана всего с десятком столиков и остановился, увидев коляску президента купола, стоявшего у одного из столов, за которыми сидели Ельшин, незнакомый чернобородый мужчина, очевидно, директор яхт-клуба, и красивая смуглолицая девушка. Вокруг сфинксами высились богатыри-телохранители Эдмонда Анатольевича, не сразу отреагировавшие на появление гостя. А лишь Ельшин проявил достойную для человека его положение реакцию. Он встал и бочком скользнул в проход на кухню. Впрочем, замначальника управления ТФСБ Тараса в настоящий момент не интересовал. «Ну надо же!» — — хмыкнул Эдмонд Анатольевич, окинув фигуру Горшина хмельным взглядом, еще не понимая ситуации. — Жив, курилка! Неужели я тебя недооценил? — Нелюдь! — сказал Тарас так, что в зале лопнула хрустальная люстра. — Убейте его! — каркнул президент купола, меняясь в лице. Телохранители схватились за оружие, но поздно. Поздно и очень медленно. Они не владели своим временем и не умели изменять реальность. Тарас мог. Он выстрелил из болевика 4-жды. Прежде чем парни в фиолетовой униформе добрались до курков пистолетов-пулеметов, и зал заполнили истошные вопли, заставившие оглядываться на яхт-клуб даже пешеходов на набережной. «Ты не сможешь меня!» — начал Рыжай, смещая глазами молнии. «Смогу!» — одними губами произнес Тарас, разряжая в него болевик, затем медленно, страшно, с непреодолимой силой выговорил. «Навь зовет тебя, нелюдь, умри!» Глаза Эдмонда Анатольевича полезли на лоб. Он побелел, привстал, словно собираясь освободиться от коляски, но рухнул обратно, выгнулся и завыл от боли, как только что выли его слуги. Затем снова встал на ноги, хотя до этого не ходил, посмотрел на Тараса черным взглядом. «Ты опередил меня, незавершенный!» Это уже говорил не президент купола, а тот, кто жил в нем долгое время, Конкери. «Но я вернусь, и тогда тебя не спасет даже инфарх!» Оружай вздрогнул, глаза его стали пустыми и мертвыми. Он схватился руками за воздух, словно пытаясь удержать кого-то, и упал в коляску безвольной массой. Через мгновение он был мертв, лишь в воздухе некоторое время мистически металось эхо его слов. «Я вернусь, 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 нусь!» Тарас бросил болевик на пол, повернулся и вышел. Механик в оранжевой безрукавке ждал его на причале, вертя головой и приплясывая от нетерпения. «Кто там кричал?» — жадно спросил он. «Аж жутко стало!» «Дьявол!» — коротко ответил Тарас. Отвязав катер, он прыгнул в него, завел двигатель, не обращая внимания на крики механика, и вывел катер на простор живописной бухты в начинающийся ливень. На следующий день, похоронив Тоню, он позвонил Завьялову и сказал, что принимает его предложение. Через полгода в стране появилось чистилище. Москва, Чесмена, июль 2001 года.